Глава 22. Старина Дин знал, как надо меня будить. Заставил проглотить сытный завтрак, а когда ему показалось, что я отлыниваю, принялся греметь посудой. Я выбрал меньшее из зол и снова принялся за еду. Роскошный завтрак с яблочным соком и конфетами слегка разогнал похмелье. Между прочим, отказывался я потому, что вид и запах пищи с детства вызывали у меня отвращение. Я просто не верю, что еда способна принести хоть какую-то пользу. Наконец Дин смилостивился и поставил передо мной огромную дымящуюся чашку настоянного на травах чая, подарка Морли Дотса. Этот чай действовал как легкое обезболивающее.
«Его милость ждет, мистер Гарретт. Если хотите, берите чай с собой».
«С ума сойти! Он разрешает мне что-то вынести из кухни?» Я посмотрел на Дина. Он правильно истолковал мой взгляд.
«В той комнате было жутко и с одним мертвецом, а теперь их двое. Я туда больше не хожу. Пускай убирается сам».
«Может, они поженятся?» — ответил я, выходя в коридор. «Прямо скажем, не смешно, но я еще не до конца пришел в себя». Дин проводил меня мрачным взглядом из-под лобья. Когда я вошел, покойник засыпал. В принципе, ему давно пора было залечь в очередную трехнедельную спячку. Однако сейчас он выбрал неудачное время. «Эй, скелет, просыпайся! Ты обещал поделиться со мной своими мыслями!» Он не стал отпираться, однако первые фразы я опускаю, поскольку их не выдержит никакая бумага. «Судя по всему, ты настолько уверен в правильности своей теории насчет славы дуралейника, что вознамерился вздремнуть?»
«Пока сообщение из Кантарда ее не опровергают».
«Раскалываться не собираешься?»
«Еще рано».
«Ладно. А что там с моими заботами?»
«Гарретт, ты мог бы во всем разобраться сам. В твоем распоряжении была целая ночь».
«Ночью я спал. Ну?»
«Ты отвык думать самостоятельно и полагаешься только на меня».
«Мы люди, отъявленные лентяи. Выкладывай. Чего ты там надумал?»
«Приведи ко мне молодого Карла. Как представляется, он наиболее уязвимое звено в цепи событий. Если его гложет совесть, я сумею выяснить, из-за чего. Он сломается, когда увидит эту несчастную девушку».
«Больше тебе ничего не надо? Значит, ты предлагаешь мне вытащить его из крепости, которую он называет домом, и привести сюда, чтобы ты мог всласть над ним поизмываться?»
«Гарретт, у нас разделение обязанностей. Я думаю, а ты бегаешь».
«Ну да. Сколько сарказма. Разрази его гром». «Должно быть, со своей теорией дал где-нибудь маху и чится теперь сделать хорошую мину при плохой игре. Того и гляди, лопнет от важности». Я вышел в коридор и наткнулся на некий посторонний предмет.
«Дин!»
«Да, мистер Гард», — отозвался он, выскакивая из кухни.
«Что это такое?»
«Вообще-то я знал, что это такое. Это был мой приятель Бруно. Он привалился к стене в двух шагах от двери, застыл в неподвижности, так и не опустив ноги. На лице был написан ужас. Одна рука судорожно сжимала воздух. Дин повесил на нее свитер и вязаную шапочку, в которой пожаловал к нам утром. Признаться, подобного я от него не ожидал».
«Он пришел вечером, когда вас не было. Я открыл дверь, а он оттолкнул меня и попробовал войти в дом. Но вмешался его милость».
«Когда в доме есть Локхир, не надо никакой собаки. Почему никто не соизволил предупредить меня?»
«Вы же были заняты».
«А почему он привалился к стене?»
«Я его отодвинул, чтобы не мешал, а то стоит на дороге».
Я поглядел на Бруно. «Что мне с тобой делать? Может, бросить в реку и посмотреть, как ты плаваешь? Подумаем. Во всяком случае, надо как-то от тебя избавиться раз и навсегда». Я повернулся к Дину. «Пожалуй, надо закрывать дверь на цепочку».
«Верно», — согласился Дин. «Ведь его милость может и заснуть».
Поднимаясь на холм, я думал вовсе не о Бруно. Меня заботило другое. Как мне добраться до младшего, не говоря уж о том, чтобы вытащить его из дворца? Учитывая, как ко мне там относятся, шансы практически нулевые. Как ни странно, никто не пытался меня остановить. Я трижды прошелся под дворцовыми окнами, надеясь, что в одной из них выглянет Амбер, которая впустит Гаррета внутрь до того, как на него накинутся Ини, Мини, Майни и Мо. Ему придется продемонстрировать холму свои сверкающие пятки. Но она не выглянула. Ничего не попишешь. Пришлось уйти. Я выбрал кружной путь из тех соображений, что если разогнать кровь по жилам, рано или поздно меня должна посетить какая-нибудь мысль. Прогулял я часа три. К исходу третьего часа у меня возникла идея отправить младшему письмо, в котором бы говорилось, что я знаю, где золото, и предлагаю побеседовать. К сожалению, на это уйдет слишком много времени. Пару дней он наверняка протянет, или попросту не сумеет удрать, или же письмо попадет не по адресу, что грозит малоприятными последствиями, а тело Амиранды, между прочим, скоро начнет разлагаться. В поисках более удачного решения я заглянул к плоскомордому, узнать, как у него дела. Незнакомая девица сообщила, что у Тарпа все в порядке, а потом прибавила: «Пошел отсюда, а то зенки выцарапаю». Роста она была невысокого, но в ней чувствовался боевой задор, поэтому я предпочел ретироваться. Ладно, с плоскомордым все ясно. А что творится у Морли? Может, я найду у него не только чужую жену и краденый обед? Поскольку Морли проснулся, меня к нему пропустили, хотя он еще, в принципе, посетителей не принимал, а потому приветствовал меня с кислой физиономией. «Ты выглядишь как парень, которому не хватает витаминов». «Что стряслось? Не урожай на плантациях окры?» Он пробормотал что-то вроде: «Штбя прнуло». «Послушали бы твои дочери, как выражается их папаша».
«Шнакин штириаграк».
«Ага». Он просто-напросто ругался на одном из нижнеэльфийских диалектов. А когда Морли переходит на эльфийский, это означает, что у него денежные затруднения. «Что? Прогорел?»
«Гаррет, ты проклятие моего дома!»
Вообще-то он использовал выражение, которое переводится с языка гномов приблизительно как «теща». «Ну и дела. Такого славного парня, как я, обзывают тещей».
«Знаешь, кто ты? Стервятник наоборот. Когда у меня случается беда и появляешься ты, значит, новых напастей не избежать. Спорим, что так оно и будет?»
«Если хочешь, чтобы я ушел, не спорь по пустякам. Разберись лучше, где причина, а где следствие, и не лучше ли зарабатывать деньги, чем заключать сомнительные сделки?» Он снова выругался и спросил:
«Что тебе нужно?»
«Ты не узнал ничего интересного для меня?»
«Нет. В городе гоблинов тихо, как в могиле. Те деятели отправились в другое место, а золотишко прихватили с собой. Про него тоже ничего не слышно. А ты понимаешь, прошел бы слух, все бы тут же засуетились. Плоскомордый поправляется».
«Знаю, я у него был. Меня чуть не прикончила какая-то девица, которая стоит на страже у двери. Еле ноги унес. Что это за пташка?» Морли позволил себе усмехнуться.
«Может, его сестра?»
«Не заливай. Сестры так себя не ведут».
«Честно говоря, я кое-что слышал, только не знаю, пригодится тебе или нет».
«Не тяни».
«Утром, перед самым закрытием, к нам ввалился пьяный матросик с ночного корабля. Одни боги ведают, с какой стати его сюда занесло».
«Да уж, боги точно ведают», — согласился я. «Ночными назывались корабли контрабандистов, доля которых в тантверской торговле составляла около трети всего оборота».
«Ты будешь слушать или упражняться в остроумии?»
«Вещай, оракул репчатого лука».
«Он сказал, что в тот день, когда они вышли из Лейфмолда, Им навстречу попался корабль «Рейвер Стикс». Владычица Бурь возвращается домой. Она будет в Танфере через несколько дней. Прикинь, не изменит ли это твоих планов?
Может, изменит, а может и нет.
Меня сильно интересует младший. Когда мамочка вернется, до него уже будет не добраться. Так ступай, не мешкая, и не мешай мне страдать.
Договорились. Когда проиграешься в следующий раз, дай мне знать. Забегу посочувствовать.
Следующего раза не будет.
Рад слышать.
Я вышел из комнаты. Какое-то время, конечно, Морли потерпит, но рано или поздно не выдержит и сорвется.
Пошли ему вырезку из репы под луковым соусом и двойную порцию сельдерейного сока, сказал я бармену, спустившись вниз. Прямо сейчас и за мой счет.
Он даже не улыбнулся. Я направился домой, воображая такой кусок мяса, что Морли удивился бы при одном только взгляде на него.